Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня мы рады приветствовать в санатории нашего друга из Франции Рене Гера, известный искусствовед, художник, писатель, мыслитель.
Для нас художник.
Поэтому сегодня у нас будет такая дружеская встреча. Рене расскажет, прочитает лекцию. Ну, у кого, если возникнут какие-то вопросы, не стесняйтесь, пожалуйста, задавайте.
Дорогие друзья, у нас сегодня действительно замечательный вечер. Но я хочу представить Александра Сергеевича Вискова. Это директор санатория «Узкое» Федерального научно-клинического центра реаниматологии и реабилитологии. И мы все вместе действительно счастливы сегодня приветствовать легендарного филолога-слависта, профессора Парижского университета, человека, трудами которого создано уникальное собрание, и художественное, и архивное, документальное собрание. Он поистине является человеком, который всю свою жизнь посвятил очень нелегкому труду, человеком которого, который хранит наследие российского зарубежья. Это особая тема для нас, тема очень трепетная, очень важная тема и для нашей истории, и для нашей культуры. И Рене Гера впервые в нашем пространстве, в нашем удивительном пространстве. И сегодня мы действительно поговорим. Тема была заявлена, она очень интересная, художники российского зарубежья и вклад. Но мы сегодня пойдем, наверное, немножко по другому сценарию, да? По-разному. То есть это будет беседа, это будет рассказ, и Рене сам выстроит ее формат и, конечно, вопросы. Поэтому мы начинаем. Очень рады вас всех видеть. Пожалуйста.
Значит, да, можно без микрофона. У меня были разные варианты, я скажу просто так. Роль и значение культурного наследия зарубежной России в сегодняшнем постсоветском пространстве. Но так как здесь я попал в этот замечательный музей, для меня открытие, первый раз в этом месте, я просто очарован, ошарашен. И я буду, в общем, так как художники здесь, буду о вкладе художников зарубежной России. Я не люблю выражение «русское зарубежье». Я в свое время вместе с профессором Петром Ковалевским мы придумали зарубежную Россию. Потому что есть ближнее зарубежье, дальнее зарубежье и какое-то русское зарубежье. Но это отдельная тема. Значит, вклад художников, я мог бы сказать иммигрантов, но на Западе это нехорошо звучит, понимаете, по разным причинам. Поэтому художник зарубежной России, это хитрость моей стороны, в искусство книги. Я мог бы даже прямо сказать, потом вы поймете, их вклад в мировое искусство книги, без преувеличения. Забегая вперед, я работал над этой темой уже несколько десятилетий. И дошел до 420 художников, которые проиллюстрировали почти 5000 книг. Открою вам секрет с конца, я начинаю с конца. Сейчас уже верстают здесь, в Москве, первый том. Будет трехтомник или пятитомник. В каждом томе 30 на 30 будет 500-600 страниц. Это работа, которую я бескорыстно все... Все, что я делаю, сразу скажу тоже. Я от этого не получил ни копейки, и мне это, слава Богу, не нужно. Это дань памяти великим изгнанникам. Потому что перед вами единственный человек, который знал больше 50 художников и больше 100 писателей, поэтов, прозаиков, художественных критиков. Я единственный. Потому что во Франции, относительно свободной стране, не полагалось общаться с белыми мигрантами. Для карьеры надо было заниматься соцреализмом. Книги, сами понимаете, ваших писателей, типа Островского, «Как закалял сталь», или «Цемент Гладкова», или «Поднятая целина» этого Шолохова. Вот. А я в свое время написал магистерскую диссертацию, потом кандидатскую о Борисе Зайцеве. Я был его секретарем. Это не хитрость с моей стороны. Я это решил в 67-м году, это был конец карьеры. Но я тогда не понимал. Но это отдельная тема. А Борис Константинович знал всех художников, и Бенуа, и Добужинского, то есть Мстислава Леонидовича, который делал ему обложки и так далее. Я об этом буду говорить. Вот контекст, вкратце. Тема огромная. И, повторяю, культурное наследие зарубежной России до сих пор до конца не исследовали. Но, повторяю, во Франции до конца, я бы даже сказал, 90-х годов, это была запретная тема. Одна дама, коллега, когда я еще был студентом, написал диссертацию о Бунине, прекрасная диссертация. Я присутствовал на защите. Она не смогла стать доцентом. Надо было писать о соцреализме. Вот. Ну хорошо. Значит, русская послереволюционная эмиграция уникальна по своим масштабам и культурному значению явления. Это просто явление. Феномен культуры зарубежной России, сложившийся в период между двумя мировыми войнами, не имеет аналогов в истории. И тема эта в последние десятилетия стала предметом особо пристального внимания исследования ученых. Сначала в Советском Союзе годы перестройки, а вслед за ней и в других странах, кроме Франции. Скажу сразу в скобках, что Франция, воле судьбы, с 24 года стала столицей зарубежной России. И политической, и культурной столицей. И то, что они смогли сделать не в самых благоприятных условиях, но все-таки была свобода творчества, это именно во Франции. Это легко, я могу это легко доказать, это не то, что это мой тезис и так далее. Октябрьский переворот 17 года привел к тому, что наиболее крупные художники оказались за пределами России. Это факт. Оказавшись по другую сторону ее рубежей, они вырвались из чуждой и ненавистной им новой, в кавычках, русской жизни, жизни советской. Забегая вперед, они сделали трудное. Непростой выбор, но правильный выбор. Они могли бы создать то, что они смогли создать. Возьмем мир искусства, мир искусники. То, что я скажу, это не политкорректно. Но я проверил. Больше 95% уехали отсюда. Все. Бакст, Александр Николаевич Бенуа, Мстислав, значит, Добужинский. И так далее, Стелецкий и так далее. Я не буду перечислять. Это убийственно. Люди умные. И они продолжали служить России. И то, что они смогли сделать. Возьмем простой пример. Александр Николаевич Бенуа. Он умер в Париже 90 лет. Он бы и дожил до 90 лет. Сколько он сделал и для искусства книги, и для сцены, эскиз декорации, эскиз костюмов. Воспоминания написал. Он бы не мог. Средний возраст этих художников, которые я буду говорить, 85 лет. Они бы дожили до такого возраста. Бушен, Дмитрий Бушен, мой близкий друг, последний мир искусства, который работал в Эрмитаж до 25 года с Александром Николаевичем Бенуа. И потом Александр Бенуа ему сказал, пора сматывать удочки. Я всех знал. И Мансуров, и директор Михука, соратник Малевича, человек блаженный, близкий друг. В 27 году, это уже предел, ему Луначарский, спасибо Луначарскому, сказал, пора отсюда сматывать. Иначе все. Так что это конкретно, это, конечно, отчасти то, что я говорю сейчас, 20 лет, 30 лет назад было бы, это, сами понимаете, нельзя было бы. Так, я повторяю, они, оказавшись по другую сторону рубежей Советского Союза, они вырвались из чуждой и ненавистной им новой жизни, да, я повторяю. Жизнь советская. Так они проявили свой долг чести. Однако никто из них не разорвал связи с русской культурной традицией. Они оставались, я живой свидетель, до конца русскими. Они были выше политики и так далее, понимаете? Идеология. Столица Франции, как я уже сказал, всегда притягивала русских мастеров культуры. В начале 20 века поездки в Париж русских пассионариев особенно участились, еще до Первой мировой войны. Они стремились туда с юности, заочно влюбились в этот город, Париж, который оказался им меккой искусств. Русские художники наконец-то оказались на берегах Сены и восприняли Париж как осуществившуюся мечту. Многие из них приезжали во французский Алис и до 17 года. до 1917 года. И здесь и органично, они органично тогда вписались в пеструю художественную жизнь довоенного Парижа. Здесь жили подолгу, как вы, наверное, знаете, или коротко, и Серов, Валентин Серов, и Константин Коровин, и Волошин, и Кругликова, и Острепцов, он же Ферра, Сюрваж, Сюрсвак, Эттинген, Марек Лавленек Тейшева, который говорил по-французски, писал по-французски лучше, чем я, доктор наук Парижского университета. У меня есть его письма и так далее. Тархов, Шевашидзе, Бенуа, Александр Николаевич Бенуа, Лев Бакст, Сомов, Константин Сомов, Рерих, Стелецкий, Браз, Юрий Анненков, Экстер, Пуни, Шагал и так далее. Я не буду. Цаткин, Архипенко и так далее. Борис Григорьев, наш человек, жил на юге Франции, похоронен недалеко от Ниццы. Кан-Сюр-Мер. Вот. Многие из них посещали мастерские, я не буду перечислять, Валатона, Дени, Лоранс, Мерсон. Они учились в самых разных академиях. Матисса, Кормонов, Жюльен, Гран-Шомьер, Лапалет и у Марии Васильева. Это отдельная тема. Выставляли в салонах, независимых, осенним, тюльри и так далее. И, как я уже сказал, с 24 года, волей судьбы, Париж де-факто стал столицей зарубежной России. И литературно-художественной эмиграции. Здесь обосновалось подавляющее большинство русских художников самых разных школ и направлений. Мироискусники, неоклассицисты, символисты, импрессионисты, экспрессионисты, кубисты, дадаисты, абстракционисты. Сразу скажу, что моим близким другом был Сергей Шаршун. Это был дадаистом, и я горжусь тем, что написал о нем по его просьбе книгу в 1972 году. Тогда тоже не полагалось. Я это делал закрыто, в свободной стране Франции. Да? Художникам обживаться во Франции было намного проще, чем русским писателям. И поэтому иммигрантам. Это важный момент. А почему? То есть писать, оказавшихся вне русскоязычной среды, сами понимаете, изобразить искусство, как и музыка, нам национально, наднационально. И в переводе не нуждается, предпочитая находиться вне идеологических барьеров. Мастерам изобразить искусство из России было проще завязывать деловые и творческие связи. Впрочем, и не без усилий с их стороны. Даже легче было пройти самый сложный процесс адаптации к новой жизни. Извините, маленькое отступление. Бунин или Ремезов, это мои герои, или Зайцев. У Бунина до Нобелевской премии 1933 года, как раз в этом году, вы знаете, 150 лет со дня рождения, а я знал всех, я его не знал, я слишком молод, да? Но я знал все окружение Бунинского, близко. И у меня целые архивы бунинские. Вот. Но Бунин, у него вышло две книги. У Бориса Зайцева за 50 лет жизни эмиграции, он умер в 1972 году, ему был 91 год почти. У него вышло две книги. И то в конце 20-х, начало 30-х. То есть, понимаете, нельзя. Это те, которые не поняли, они все прекрасно поняли, не привели к Октябрьской революции. И они покинули страну, которая шла к светлому будущему. Мы знаем, чем закончилось. Не будет сказано именно здесь. Вот так что, конечно, художникам проще. Я сейчас буду говорить о художниках-иллюстраторах, которые оформляли книги и так далее, которые просто сделали столько, что вам не снилось. Но те же самые художники, не все, работали для театра, для оперы. Они прекрасно жили, они были востребованы, делали эскиз декораций, эскиз костюмов. Они были, понимаете, и здесь хорошие зарплаты, деньги и так далее, к счастью. Потому что когда у человека талант, в принципе, он не пропадает, если без идеологии. Вот, так что, я повторяю, художникам повезло, как и музыкантам, Рахманинов и другие, которые не буду перечислять здесь. Так что... Все было более-менее в порядке, и повторяю, я говорю о том, что я лично знаю, так как я с ними, со многими общался и успел с ними общаться, или встречаться, и дружиться. То есть, я хочу сказать, что все это им удалось сделать благодаря таланту и мастерству, безусловно. Потеряв родину, они завоевали себе новое место под солнцем, использовали для этого все достижения европейской культуры. Потому что они все были европейцами. Большинство говорили свободно по-русски, по-французски. Это тоже было важно. Не теряя своей самобытности, сохраняя во многом уникальный русский образ мышления, язык, высокую духовность, они добились признания в чужой стране. Известны всему миру как образец верности культурным традициям. И они стали звездами на артистическом небосклоне Парижа. Несмотря на то, что ни Европа, ни даже приютившая их Франция не могли, разумеется, заменить художникам-иммигрантам потерянную родину. Все же западный образ жизни и западные реалии оказались для русской творческой интеллигенции весьма ценными и поучительными. То есть это им пошло на пользу. Это объективно. Если диалог культур между русскими писателями, русскими и французскими литературными миром трудно назвать успешно сложившимся, почему? Потому что во Франции, за редкими исключениями, все писатели были коммунистами, просоветски настроены. Были исключения. Значит, Моруа и Моряк, Франсуа, которые осмелились общаться с иммигрантами. В принципе, не положено было. Понимаете, пришли общаться с Лилибрик, Арагон, Затриоле, Маяковский, все это. Да? Поэтому это было, безусловно, противопоказано. Настроение, советская власть очень хорошо работала. Всех приглашали сюда, их книги, человек слабый. Буду вам предлагать издать вашу книгу за, ну, на тираж 500 000 или 1 000 000. Тогда запросто. Ну, какой писатель выдержит? Человек слаб. И еще деньги. И приглашали. Определенные НКВД и так далее. Но это отдельная тема. Так что, повторяю, значит, художникам все-таки было проще, как я уже сказал, я сокращаю. И значит, им удалось стать довольно быстро частью французской художественной жизни в непростой период существования Европы между двумя мировыми, крупными мировыми войнами. С самого начала их появления в чужой стране мосты были быстро наведены. Сделать это было легко, может быть, отчасти потому, что, как я уже сказал, многие из этих художников бывали в Париже, любили Париж и знали. И бывали в Париже, я повторяю, до 17 года. Я бы даже сказал, до 14 года. И некоторые застряли, как несколько художников, которые я знал. Приехали, потом война и революция. Здесь возникает целый ряд вопросов. Как складывались взаимоотношения и взаимопонимание художников русских иммигрантов с их коллегами по цеху? Насколько болезненно или легко проходило для них апроприации европейской художественной ценности, как случилось, что им удалось внести заметный вклад во французскую культуру. Вопрос. Потому что уже тогда иммигрант есть иммигрант. Поэтому я сбегаю, я повторяю слово иммигрант. Даже есть иммигранты, французы часто путают. Иммигранты это по работе, и иммигранты это политические. Они, я повторяю, были против советской власти, да, по разным причинам и так далее. А как они могли уехать из такой страны, Советский Союз, сами понимаете. Вот, как я уже сказал, значит, художник Парижа 20 века невозможно представить себе без русских художников, которые именно здесь добились блистательных побед и выдающихся достижений. В частности, в области, я уже сказал, книжного оформления и иллюстрации. Я повторяю, в частности, в области книжного оформления и иллюстрации. Скажу больше. Мимоходом, говорят, Эколь де Пари, парижская школа. Но парижская школа без русских не было бы парижской школы. Потому что парижская школа, которая известна во всем мире, это 20-30-е годы, не половина, но почти половина, это русские художники. Ну, художники из царской России, с Украины и так далее, из Петербурга, из Москвы и так далее. Поэтому я ничего против не имею, против Эколь де Пари, парижская школа. Но парижская школа без русских, извините, и это легко доказать. Я все это собирал, это материал, это занимает несколько комнат в Париже и в Ницце, в моих домах. Так что именно с того, что в Париже оказались почти все художники знаменитые в мире искусства, первое поколение, уже перечислял, не буду снова, к ним присоединились и более молодая, вторая волна, их единомышленников и исследователей. И последователей. То есть это Борис Григорьев. Я горжусь тем, что я устроил выставку с его сыном, в Ницце, ну под Ниццей, в 77 году. Это было не актуально. Понимаете? А Борис Григорьев — это гениальный художник России тогда. А потом я устроил в Париже, чуть позже, и еще были живы некоторые представители мира искусства, выставка гениального художника, ну сумасшедшего художника, это Венская школа, Калмаков. Это там эротика и так далее, не будем. Который умер во Франции с голоду в конце 50-х годов. Я его не застал, слишком молодой. Вот, так что, повторяю, значит, эти художники — Борис Григорьев, Александр Яковлев, который прославился во Франции, как вы знаете, Круазьер Жон, Круазьер Нуар и так далее, Шухаев, который, к сожалению, уехал. Мы знаем, чем закончил, ГУЛАГом. Потом его на Кавказ послали. Есть два художника, которые выбрали возвращение. Это Билибин, под влиянием своей жены, не будем, и мы знаем, чем закончилось, уехал в Ленинград, умер, и он каждый день боялся, что его арестуют. Потому что я встречался с родственниками, со стороны жены. Я много чего узнал, лет 20 назад. И много доказательств. И он умер с голоду во время осады Ленинграда. Иначе он бы дожил до, как все другие, до 60-х, 70-х годов. Но это еще хорошо, что он не попал в ГУЛАГ. Ему еще повезло. Ну, фигуры и так далее. Потом он вне политики, они все политикой не занимались. Так что. Значит, повторяю, кроме Яковлева, еще Шухаев, Сина Серебрякова, я дружил с сыном Александра Борисовича Шура, мой близкий друг, который сделал столько для книги. Он умер по 90 лет, у него были заказы до 100 лет. Приходили при мне бароны, значит, князья французские, принцы и так далее, заказывали. Он делал интерьер, как по-английски, знаете, предлагали за интерьер, ну, акварели и так далее, 10 тысяч долларов, 50 тысяч долларов. А он не умел отказываться. Он уже не мог, ему было по 90 лет, извините. Ну вот. Значит, Серебряков, я сказал, потом Сорин, это отдельная тема, портретист, Юрий Анненков, здесь могу сказать, что я сегодня утром делал его выставку в музее русского импрессионизма. У меня там выставлено 100 работ, а у меня 300. И мы были друзьями. Последний его портрет, после портрета Ахматовой, после портрета, извините, Федора Сологуба, Ремезова, портрет Троцкого, Ленина, последний его портрет — это мой портрет, который он сделал по-дружески. Когда он мне подарил, сказал: Юрий Павлович, нет слов, вы мне подарили кусочек личности. Я был аспирант, никто. Я еще уже вообще жил в Париже. Он приходил, милейший человек. Но он понял. Они все сделали на меня ставку. А я ничего не обещал. Был Советский Союз, а я никто. Понимаете? Поэтому я повторяю все, что я делал. Даже сегодня это дань памяти. У меня было два козыря. Я говорил по-русски, был я белым мигрантом, случайно, с 11-летним возраста, и я был молодым. Два козыря. Вот и все. Я ничего не обещал. А что я мог обещать в 60-70-е годы, когда был здесь Брежнев, я нарочно ударил так. Вот. Ну и дальше. Дальше Бушен, я уже сказал. Благодаря славе довоенных дягилевских русских сезонов, это очень помогло, кстати, а также своим профессиональным качествам, мастерству, опыту, тонкости, вкуса, изобретательности, пониманию стиля, эпохи и таким уникальным навыкам в сфере театрального искусства, как создание эскизов оригинальнейших декораций костюмов, русские художники быстро заняли достойное место в театральном и музыкальном Париже. И это трудно переоценить. Я собирал в течение полувека эскиз декораций костюмов. Несколько сот. И, повторяю, наряду с мирискусниками, для сцены начали активно работать Чельщев, Павел Чельщев, Николай Мильотти, который еще работал в Берлине для интимного театра, Мария Васильева, Экстер, великая художница, РТ, Лев Зак, мой близкий друг, Лев Васильевич, Берман, Газиасон, близкий друг тоже, Лапшин, Белинский, Бородович, Сергей Иванов, автор моих портретов даже маслом и тушью, Исаев и Алексеев, Зиновьев, Лисима, Андреенко, Пожидаев, Шура Серебряков, Александр Серебряков. И, значит, Ростислав Добужинский, сын Ростислава Добужинского, умер в Париже 96 лет. Это отдельная тема. Жедринский, Вахевич, Идр. То есть это не полный список. То есть искусство, театральное искусство без них и для оперы были заказаны только для парижской оперы, для Милана, для Скала де Милана, для Лондона, для Амстердама. Все это у меня есть. Если я собирал. А французы? Понимаете, произведение, то, что сделали какие-то иммигранты, какие-то. Соль земли. Русская элита оказалась во Франции. Вот. И это, я ни одного плохого человека не встретил за свою жизнь, общение, за десятилетия. Они просто были аристократами духа. Не просто так. Теперь вернемся к нашей теме. Значит, большинство из них были не только театральные художники, как я уже сказал, но и замечательными оформителями книги. Книжной графикой успешно занимались в Париже больше 160 художников. Конечно, это должен способ деньги зарабатывать честным трудом. Они были востребованы. Это огромная тема, я не претендую это здесь за полчаса все рассказать. Ими были проиллюстрированы более 1000 книг только во Франции, а во всем мире почти 5000. И в русском Китае, в Харбине, в Шанхае. И в Японии Вера Бубнова делает иллюстрации к книгам Пушкина. И в Югославии, Гердовство, и в Праге, и в Белграде, и в начале миграции в Берлине. Русский Берлин, но он кончился в 1924 году, он длился 5 лет. Многие вернулись, как Андрей Белый, как Есенин, на родину, а потом другие сюда, то есть на Запад. Вот, так что... С этими художниками сразу стали сотрудничать самые известные французские издательства, что делает им честь. Самые известные, я перечисляю. Плеяда, Галимар, Галимар НРФ, Артем Фаяр, Трианон, Сампарей, самые знаменитые, Фламарион. То есть книги огромные тиражами. Фернан Натан, Феру, я перечисляю не буду. Это все были на расхвате. Любопытно, что с 20-х годов 20 века среди библиографических французских изданий большое место занимают произведения русские писатели. И не только таких гениев, как Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой и Чехов, но и более современных мастеров поэзии и прозы. Куприна, Бунина, Горького, Пастернак и так далее. То есть, благодаря этим русским художникам, французская интеллигенция, элита, стала приобщаться, были приобщены к русской культуре и 19 века, и 20 века. Любопытно, что с 20-х годов 20 века среди библиографических французских изданий большое место занимает произведение русских писателей. И не только так и гениев, я уже сказал, но дальше они тоже стали в меньшей степени печатать эмигрантские писатели. Потому что для них часто бесплатно делали иллюстрации, обложки хотя бы. Билибин делал для Бунина, для Саши Черного и для других. Они понимают, что для них это честь. Понимаете? Себя увековечить. Будущее России освобожденное, вы знаете, от чего. Вот. Так что все это, конечно, было непросто. И я могу сказать смело, что 20-30-е годы прошлого столетия, настоящее золотое 20-летие для русских художников-мигрантов во французском книгоиздании. Золотой век. Это легко доказать. И этим своим положением они во многом обязаны Якову Шифрину, основателю знаменитого издательства «Плеяда». Издание книг библиографического толка сразу стало одним из главных направлений его издательской деятельности. Ну, он родился в 80-м году в Российской империи, Шифрин, и прекрасно знал и любил творчество поселившихся в Париже русских художников. И как только представилась такая возможность, тут же привлек их к сотрудничеству. Сам он, выступая в качестве переводчика классических произведений русской литературы, сумел также заинтересовать работы в своем издателе известного французского писателя Андре Жида. Как вы знаете, там все было непросто. Видного музыкальной литературной критики Борис де Шлецер, который был россиянин, говорил по-французски, как и по-русски. Это очень известный человек на Западе, во Франции. Именно в Плеяде на французском языке выходят книги, две книги Пушкина с иллюстрацией Василия Шухаева, «Пиковая дама» в 23-м году и «Борис Годунов» в 25-м. Это шедевр. Шедевр книги издательства. Просто выше нет. Естественно, эти книги у меня есть. Часто со свитой, часто с оригиналами и так далее. Но, значит, они тоже, эти книги, я повторяю, были откровением, да, работал с Шифриным и Александр Бенуа. Александр Бенуа оформил в 26-м году «Страдания молодого Верта» Андре Моруа. Андре Моруа, его портрет сделал знаменитый другой художник тоже Парижа. И он, так сказать, что он обратил внимание и помогал русским мигрантам, ему было стократно, он был вознагражден. Понимаете? Так что он сделал правильный выбор, Андре Моруа. Потому что, понимаете, Бенуа, они прекрасно знали, Бенуа благодаря Дягилеву, мир искусства и так далее, фигура. Наименьшей сенсацией стали записки сумасшедшего Гоголя с иллюстрациями в технике углубленных гравюр на металле и братья Карамазы Достоевского Александр Алексеевич. Сейчас многие пишут, сейчас готовятся несколько монографий в России об Алексееве. Он умер, я мог бы его знать, но он отошел от русских. От русской миграции. Я даже часто бывал в доме напротив его в мастерской, но я никогда не знал, что он еще жив. И, значит, дальше французский библиографический журнал неоднократно отмечали издание Шифрина в качестве прекрасных образцов художественных книгоизданий, делая их ценными примерами отменной типографской культуры. Не менее благосклонно французские критики отмечали высокое качество иллюстраций, сопровождавших издание Шифрина, хваля их за оригинальность, за присущую им новизну художественных приемов. Так Шухаевская «Пиковая дама» оказалась интересной не только благодаря сделанным к ней иллюстрациям, но и удачно стилизованным под Александровскую эпоху страницам, что тут было отмечено знатоками. А выполненные по шуару иллюстрации Шухаева Бориса Годунова, выдержанные в манере иконописных примитивов, произвели должное впечатление на просвещенную публику французскую, прекрасным в своей декоративности рисунком и тщательно подобранными художником нежными красками. То есть это шедевр французской искусства книги. Но помимо выпуска в свет этих изысканных, малотиражных, чисто биографических изданий, главной своей задачей Шифрин считал познакомить французского читателя с некоторыми еще не переведенными на французский язык произведениями русских писателей, сопроводив их роскошным и притом общедоступным оформлением. Так в серии «Классические русские авторы» им было издано в ограниченном количестве нумерованных экземпляров 8 томов произведений Достоевского, Тургенева, Гоголя, Толстого, Льва Николаевича, естественно, Пушкина, Лескова. Чуть позже к ним добавились еще 3 тома Гоголь, Пушкин, Достоевский, напечатанные на веленой бумаге и так далее. Я сокращаю. Это огромная тема, я сокращаю. Художники из России, работая в журнале книжной иллюстрации, видели свою миссию приобщения читающих французов к важнейшим пластам русской культуры. И только русские рисовальщики, вращенные на могучие русские литературные традиции, могли так тонко передать дух русской классики, которую стали переводить во Франции во многом благодаря русской эмиграции. Я мог бы сказать белой русской эмиграции, но мы не будем. Шмар Шагал, как вы знаете, с 23 по 27, я тоже был знаком с ним, и мне подарил кое-что. По заказу известного торговца произведениями искусства Воляр выполнен на форте к мертвым душам Гоголя. Это один из его шедевров, как и сказ Ла Фонтен. Которые были, значит, эти мертвые души были изданы Тирьядом только в 1948 году после войны. Ну, потому что разорились и так далее. За эти иллюстрации, за которые Шагал получил гран-при на 24-м биеннале искусств Венеции, принесли ему славу одного из крупнейших художников книг. Он потом сделал много книг. Мои книги он занимает несколько десятков страниц. Ну, дальше я не буду перечислять художники, как Лебедев, он провестрил Иван Лебедев, около 100 книг, Соломка, Ле Кампион. Это он французская фамилия, он взял со стороны матери, но он русский. Черкесов, Он был мужем дочки Александра Николаевича Бенуа, Фатинский, Сергей Иванов, мой близкий друг, Арштам. И список эти десятки. Я не буду перечислять. Вот. Так что с 27 по 41 год для малотиражного издания издательства «Артем Фаяр» в массовой серии книги «Завтрашнего дня», знаменитая серия «Лебедев и Лампкампион» щедро проиллюстрировали своими замечательными гравюрами на дереве несколько десятков книг. Даже часто люди не понимают, что это какой-то русский, как, при чем тут русский и так далее. Уже для другой серии современная иллюстрированная книга «Le livre moderne illustré», выпущенная издательством «Ференци и сын» Черкесов, тоже русский художник, я повторяю, выполнил иллюстрации для 11 книг. Например, Черкесов еще успел в отъезде из Советского Союза в начале 20-х годов делал много иллюстраций. Замечательные иллюстрации для советских изданий. Ну, начало. Значит, тот факт, что русских художников часто привлекали для оформления французских книг, можно считать полным и окончательным признанием их талантов. Они были востребованы, я повторяю. Нас и сегодня поражает их виртуозное мастерство, являдение линии цветом, их плодовитость и старательность. Кстати, узнаваемая издательская винетка, уже упоминается в серии книга «Завтрашнего дня», создана рукой Ивана Лебедева. Эта винетка – черные листья плюща в темно-желтом фоне издательской обложки, широко используется в французском искусстве плода нашего времени, настоящего времени. Ну, в 1932 году Лебедев, Жан Лебедев по-французски, Иван Лебедев, получил гран-при на 7-м конкурсе «Лучший ремесленник Франции», «Meilleur artisan de France», и Черкес золотую медаль на всемирной выставке в Париже за иллюстрации ксилографии Гамлету. Это несколько примеров, я мог бы дальше. Русские художники книги, как Билибин, Шабашидзе, Зварикин, Рожанковский, мастер детской книги, сделал 200 книг, проиллюстрировал. Парен, Анна Чалпанова, Гертик, Натан Альтман, вернулся на родину потом, мы знаем, Александр Экстер, они во многом определили развитие детской книги. Вот. То есть они вместе сделали сотни книг. То есть детская книга, значит, 20-30-х и 40-х, 50-х годов, без русских, это не русская, это не детская книга. Вот, так что они во многом привели развитие детской книги во Франции и бесспорно сыграли значительную часть в этом процессе. Именно им удалось проникнуть в духовный мир ребенка, визуализировать и воспроизвести на бумаге уникальное детское мышление. Ну, с 30-го года, благодаря проекту Шифрина, в издательстве «Галимар» стали выходить детские книги, проиллюстрированные Парен. Просто она ей повезло, что она в нее влюбилась, французский дипломат, писатель, и он ее вывез в середине 20-х годов из Советского Союза. Первая из них, ее книга «Моя кошка» Бекле, французский известного писателя, стала заметным примером эстетики конструктивизма в детской книге. Вторая «Баба Яга», переложение Надежды Тэффи, вышла одновременно на французском и русском языках. 35-м была издана на английском, потому что, видите, одновременно почти на трех языках. Тиражи десятки тысяч. А третья книга, проиллюстрированная в Тепарен, «Каштанка» Чехова. Это классик детской книги сегодня. Четвертая правдивая история, рассказы четырех книг для чтения Льва Николаевича Толстого в 1936 году. То есть, понимаете, с 1937 по 1958 год она умерла рано. Наталья Пара. Парен оформляет более десятка томов сказок «Кота Мурлыки». Это знаменитая серия. Марсель Эмэ, французский писатель, который до нее в издательстве «Галимар» с 1934 года оформлял Натан Альтман, который, к сожалению, потом увернулся, к сожалению, для него, и потом всю жизнь, оставшуюся здесь, он, конечно, тосковал по Париже и просто жалел, что уехал. Сделал неправильный выбор. Самый значительный вклад во французскую художественную иллюстрацию русские художники внесли свои работы над одной из наиболее популярных во Франции серий книг «Альбомы папаши Бобра», «Альбом «Дю Пер Кастор», и потом «Петит Кастор», издательство «Жамарион». Ну, я пропускаю, это огромная тема, отдельная тема. И для этой же серии три альбома выполнили некий Иван Билибин, «Золотая рыбка» в 1933 году, «Ковер-самолет» в 1935, «Русалочка» в 1937. 15-м округе у него была мастерская 8 метров под потолком. Мне рассказали люди, когда бывали в его мастерской. Он устраивал приемы, вечеринки и так далее. Потом все, в 37-м году вернулся на родину. Я уже об этом говорил. Ну, Александр Экстер, сами понимаете, это великая художница и так далее. Вот что пишет Ариадна Эфрон, дочка Марины Цветаевой, с которой я был знаком, но не с Мариной, а с Ариадной, это отдельная тема, в своей книге, в своей статье о детской книге, которая была опубликована в просоветском журнале «Наш Союз», который выходил в 1936 году в Париж. Я процитирую. Во Франции, цитата, начало цитаты. Во Франции первые попытки издания широкой серии хороших книжек для детей младшего возраста сделала издательство «Фламарион». Оно выпустило серию «Альбом Дю Пер Кастор», альбомы «Бобра Кастор», значит, включающие в себе, помимо разнообразных, богатых, проиллюстрированных книг для чтения, также и набор всевозможных игр, вырезаний, вырезывание, наклеивание для дошкольников. Это была первая попытка расширить книгу, сделать ее еще более доступной, превратив ее в своего рода книжку-игрушку в кавычках. Это написал незадолго до отъезда, значит, Ариадна Эфрон. Весьма показательно, что книги, иллюстрированные Билибином, Роженковским, Экстер, Пари, Натальей Парен, Серебряковым, почти одновременно издавались в Париже, в Лондоне, в Нью-Йорке. Они стали классикой не только французской, и мировой детской литературы. Попали в золотой фонд французского и мирового книгоиздания. Я пропускаю в 1941 году за работу в области детской книги в издательстве «Галимар» и «Фламарион» Натальи Паран была удостоена премии «Столетие французской академии художеств», а в 1944 «Академии изящных искусств». А творчество Жанковского, я знаком с его дочкой, было отмечено в 1956 году высшей наградой для американских иллюстраторов детской книги, медали. А скажу сразу, в 1956 году он стал во время, после войны, просоветский настрой. Ему повезло, что жена была дочка философа и богослова Георгия Федотова. Она ему сказала, ты можешь уехать, но я не уеду. И вместо того, чтобы уехать в Советский Союз, он уехал в Америку, где он вот так. Ну, чудик. У меня есть много чего. Значит, так. Ну, дальше. Значит, я пропускаю. Было у русских мастеров еще одно направление. Я вкратце. После детской книги. Это для творчества благодатной Ниве книгоиздания. Это книги фривольного и эротического содержания. По-французски называется очень красиво. Курьеза. Это эротика. Но такая эротика, которая вам не снилась. Значит, здесь они тоже себя увековечили. Прославились в эротической иллюстрации многие художники. Борис Григорьев, «Русише эротик», «Русский эротик», «Московский эрос», это 21-24 год, потом «Буй-буй», это издан во Франции. Это «Бардаки» в Тулоне, там «Флот» и так далее. Мария Лагорио, я ее знал, дочка художника Лагорио, я здесь видел работу Лагорио, отца.
Племянница,
да. Она жена была моего друга. В 22-м году. Сомов, книга «Маркиз», которые были разные издания. Потом он сделал «Дуафни Сиклое», Сергей Иванов, Сергей Иванов, мой друг, Сергей Петрович, «Барби Дурвии Дьяволица». И потом другие, многие книги. «Бодлер», «Маленькие поэмы в прозе», «Кредион» и так далее. В общем, десятки художников работают в этом направлении. Я сокращаю. И, конечно, мой друг Юрий Анненков, «Аббат Шуази», История, значит, графиня де Бар. Книга вышла в 1945 году из-за войны. На самом деле он это сделан в конце 30-х годов. История мадам де Санси в 1946 вышла. Потом Греков, это из казаков, он много эротики тоже сделал. Но он был другого направления, ориентации, поэтому это уникально. Но все это я собирал, здесь все это есть. Так что, видите, мы пришли от детской книги к эротической книге. Ну, по-французски, когда аукционы, курьеза, то есть курьезные книги. Еще не было слова эротика, боже упаси. И часто они не подписывали. Но я собирал не только эти книги, были книги, которые были единственными экземплярами. Особенно у Роженковского. Это книги, я покажу, вы упадете в обморок. Это такое мастерство. Ну, в начале 30-х годов, переход, появились книги, выполненные вручную. Как правило, они создавались по заказу библиофилов и на правах подарка. Тираж от одного, часто это был единственный экземпляр, до 10-15 максимум. Среди них выделяются своим колористическим решением и оригинальными орнаментами книги «Экстер». У одного человека здесь в России есть почти все, кроме тех, которые у меня. Автор каллиграфии к ним и ученик Гвидо Кулуччи, это француз, не, итальянское происхождение, который все расписывал. То есть это каллиграфия. Ну вот, автор каллиграфии, значит, и с его каллиграфии выходят книги, также книги «Рэмбо», «Поэмы», «Катрин», «Омар», «Ода», «Квакс» и так далее, и так далее. Недавно мне удалось приобрести месяца два назад книгу Ивана Лебедева «Каллиграфии Кулуччи» в единственном экземпляре. А недавно также знает работу Прегеля. Есть здесь свидетели, которые знают, что я не сочиняю. Вообще я никогда не сочиняю. Я не сочинитель. Вот, так что, повторяю, это большая тема. Из каллиграфии того же Кулуччи, значит, я кто сказал, и делал такие книги в единственном экземпляре, жить не надо было. Им заказывали. Брали книгу, они в администрации потом переплетали, дальше они делали эти украшения для переплета, делали там также Левзак, Левасиш, мой друг, сосед под Парижем. Он сделал книги для Федора Рассина, потом мой друг Исаев, автор моего портрета тоже, он сделал много книг в единственном экземпляре. Жить не надо было. А потом библиофилы, умные французские библиофилы, это французские книги. Анна Старицкая тоже делала много, я ее знал, она была приятница Зены Шаровской, она делала иллюстрации, мы часто встречались, она делала несколько десятков книг ведущих французских поэтов. Ронсар, Бютор, Сефор и средневековый, потом 20 века. И она в художнице переписывала вручную, буква за буквой, поэтический текст, добиваясь особой организации книжного пространства. Это отдельная огромная тема. Она создала несколько коллекционных книг, ручной работы с гравюрами, для которых интимный дневник Мишеля Сефор и поэт Мишель Бютор посвятил ей поэму. Это знаменитый поэт, который был другом тоже Ремезова. Отдельно в этом ряду стоят рукописные иллюстрированные книги писателя и художника Алексея Ремезова. Я им увлекаюсь повлека. И у меня самое большое собрание, самое большое ремезовьяно в мире. Десятки книг, сотни рисунков, сотни коллажей. Это вообще, понимаете, и сотни писем. Теперь, значит, Ремезов оригинального непревзойденного мастера коллажа, графики, каллиграфии. Он был признан. Для него делали иллюстрации, знаете кто? Василий Кандинский. Ничего? Понятно? Уровень. Вот, и, значит, со второй половины 20-х годов его графика трансформируется и стилистически сближается с графикой сюрреалистов. Жанр проиллюстрированных альбом с коллажами напрямую типологически связан с традицией сюрреалистического романа коллажа, в кавычках. Вот большая часть этих альбомов с текстом на французском языке, я не буду причислять, Менгир, Пуаркарнизм и так далее. Это начало 30-х. И он дарил эти книги. Поэтому, в отличие от Бунина, Куприна, Шмелева, Зайцева, у него вышло десяток, даже два десятка книг во Францию. Потом взял советский паспорт. Но он встретился с Молотовым, он не понравился Молотову, Молотову не понравился. Он взял этот паспорт и выкинул. Правильно сделал. Вот, так что, ну, понимаете, он был другом всех великих поэтов французских. Естественно, его печать о Франции, о всех французских, это единственное. Он переплюнул Бунина, его печатали в самый престижный французский литературный журнал. Тогда тиражи были большие. Значит, у меня есть книга, которую он подарил поэту Рене Шар, знаменитый поэт. Но эта книга, вы видели, это вообще, это рукописный единственный экземпляр. Он также делал для Жоржа Унье. Унье это знаменитый человек во Франции. Жан Полон. Это писатель с мировым именем. Это были дружки Алексея Михайловича Ремезова. Я его не знал, я слишком молод. Еще один важный момент. Все эти рукописные книги французские, И дело не в том, что текст в них французский, а в том, что они, естественно, легко вошли во французскую традицию графического и книжного искусства. Ведь в 30-е годы она проявила себя больше, чем когда-либо, где-либо, именно во Франции, где была отмечена такими шедеврами и именами, как Андре Лот, Андре Дюран, Анри Матисс, видите, это вписывается, Пабло Пикассо, Жорж Брак, Хуан Миро и Андре Масон, Макс Эрнст и Сальвадор Дали. И они на том же уровне, русские эмигранты. Итак, за полвека русские художники Гончарова, Экстер, Зданевич, Ильяс, который я тоже знал, Ремезов, Шагал, Сюрваж, Сварикин, Исселенов, Зак, Юрьяненков, Александр Алексеев, Георгий Пожидаев, Сергей Иванов, Ржанковский, Ланской, граф Ланской, тоже друг, Николай Сталь, Шаршун, Сергей Шаршун, Поляков, Терешкович, мой тоже друг, Отсадкин, Лебедев, Прегель, Жорж Минаш, Даниил Солож, Вистарицкая и Соня Делоне, и Олег Цингер, мой близкий друг, они внесли свой немалый вклад в так называемый «Ливр д'артист». По-французски в мире «Ливр д'артист», «Ливр художника». Нельзя забывать, что русские художники Гончарова, Билибин, Стелецкий, Анненков, Добужинский, Всеслав Добужинский, Григорьев, Зварикин, Милёти, Ржанковский, Арнштам, Борис Гроссер, Лебедев, Зарецкий, Серебряков, Шура, Александр Борисович, Ростислав Добужинский, Старицкий, Галербах, мой близкий друг, который сейчас 97-й год пошел, они считали своим долгом, слушай меня внимательно, делать часто подружеские обложки для русских литературных журналов, альманахов, сборников, иллюстрации для эмигрантских изданий. Эмигрантские издания Бунина, Зайцева, Шмелева, Мережковского, Ремеза, Бальмонта, Саши Черного, Степуна, Ходосевич, Сергея Маковского, одни основатели мира искусства. ТФИ, Адоицевой, Шаховской, Кадрянской, Саргина, Михаила Саргина, Гайта Газданов, может быть, покойный друг, Дона Минада, Мамченко и так далее. Они делали. И для философа Владимира Ильинского, который меня познакомился в горах, мне было 15 лет, и мы подружились, философ, богослов. В советское время было более полувека обытовало расхожее мнение, будто ж художник, бежавший на Запад, оторвавшись от корней своих, обречен на прозябание, деградацию, на неизбежный упадок, и одним словом, на творческое бесплодие. На самом деле, оказываясь в эмиграции, художники, русские художники получали как бы двойную прописку в русской и французской культуре. А заодно и в мировом художественном пространстве. Русское искусство и знание – важнейший культурологический феномен 20 века. В лице русских мастеров книжной иллюстрации мы имеем удивительный и редкий сплав двух культур – русской и французской, русской и английской, русской и сербской, русской и чешской, русской и болгарской. Как я уже доказал, они были востребованы французскими издателями и часто оказывались в центре внимания художественной критики. Сколько о них было статей? Самых престижных художественных журналов. Во всех французских работах о книжной графике имена русских художников занимают ведущее место. До сих пор специалисты и знатоки причисляют их работы к первому разряду достижений в этой области. Трудно переоценить их вклад в мировое искусство книгоиздания. Я вправе гордиться тем, что я лично знал больше 40 художников-иллюстраторов. Я подчеркиваю, потому что я единственный. Когда меня спрашивают в вашей стране, вы, я это часто повторяю, вы лучший специалист по культурному наследию зарубежной России или нет? Ну как вы, скромно еще идти? Нет, к сожалению, увы, я единственный. Я иногда могу прибавить, если вы не полный дурак, вы должны задать себе вопрос, почему. Мне было положено с ними общаться, с ними дружить. Для карьеры это было... Я поэтому не стал профессором Сорбонны, мне наплевать. Я получил солнечную... Как ссылку, я был завкафедрой в Ницце, известный город и большой университет, Софья Антиполис. Вот так что, понимаете, я знал, как я уже сказал, не буду перечислять, Анненкова, не просто знал, дружил. То есть они мне делали, я был никто, они писали, рисовали мои портреты, писали маслом мои портреты, делали экслибрис. То есть, знаешь, и дарили свои книги с иллюстрациями. все с надписью. А так часто люди думают, что я это сочиняю. Я когда делал публикацию, сейчас готовлю, я воспроизвожу это убийственный материал, книги с надписью, дорогому другу и так далее. Так что список большой, повторяю, больше, точно 42 художника. И они не только, я как уже сказал, щедро дарили свои работы, но Анненков, Сергей Иванов, Шаршун, Исаев, Цингер, Галербак также по-дружески рисовали или писали маслом мои портреты. Конечно, меня увековечили. Я никто, особенно тогда. Пекриниша лепила мой бюст, а Клеопатра Владимировна, она дочка президента Академии художеств. Милейшая дама, она была скульпторша. Она тоже делала иллюстрации. По-дружески для русских поэтов, казаков почему-то. И также сделан у меня экслибрис Лев Зак, Бушен, Дмитрий Бушен, Олег Цингер, Галербах, Сергей Галербах. О моей дружбе с ними красноречиво свидетельствуют многочисленные инскрипты, дарственные надписи на книгах с их иллюстрациями. Я пропускаю. Ну вот, и значит, я сокращаю, поэтому должен здесь напомнить, значит, что в те годы ни один французский славист не интересовался судьбой и творчеством писателей и художников-мигрантов. Увы, я подчеркиваю, я был исключением. Непременно возникает вопрос у французов или у россиян. Почему? Да потому что общаться, а тем более писать о них статьи, а еще хуже книги, не рекомендовалось. Я мог себе позволить. Потому что я, как уже сказал, милым, которые меня пригласили, я не малохольный француз, я из альпийских горцев, я из Ниццы. На спрещении Франции обманом, значит, недавно после Алжира, в 1860 году. Мой родной язык – это провансальский язык. Ну вот, но я не патриот там и так далее. Вот, так что, понимаете, русские художники во Франции доказали, что книжная иллюстрация, как самостоятельный вид искусства, не является чем-то второстепенным, прикладным и может стать вровень с подлинно признанным русскими образцами многообразного изобразительного искусства, творчества. Я бы здесь закончил бы цитатой. Здесь уместно вспомнить то, что писал поэт, литературный и художественный критик, редактор, издатель знаменитого петербургского журнала «Аполлон». «Аполлон» – это журнал, значит, Серебряного века. У меня твой тезис. Серебряный век не кончился со смертью Блока и с расстрелом Николая Гумилева. Он продолжал сблерять выборов. Продолжал сидеть столько лет, сколько в России. Даже в два раза больше. Минимум до 40-го года. Это 20 лет получается. На самом деле не до 40-го. Извините. Ремес умер в 57-м году. Бунин в 53-м. Борис Зайц в 72-м. Анненков в 74-м. На самом деле 40 лет, в два раза больше, чем в России. И вот что пишет великий человек Сергей Маковский, Сергей Константинович Маковский, сын Константина Маковского, который, я повторяю, фигура. И он это написал в 63-м году. Понимаете? Эта книга вышла на Парнас Серебряного века. Вышла на русском языке. Вот что он пишет. Пришло к своей книге. Многие цитаты. Многие поэты, писатели, художники и музыканты, выразившие своим творчеством русский культурный подъем предреволюционную эпоху, закончили на Западе свой творческий путь и утвердили в мировом сознании значение не только Серебряного века, но и всей нашей художественной культуры. Все они в условиях иммигрантской жизни завершили свой труд, начатый на родине, что само по себе явление необыкновенное для иммиграции. Оно говорит об исключительной жизнеспособности русского человека, о верности себе и в самой чуждой для него обстановке, но указывает и на то, что Запад стал для них второй родиной. Попадая в Европу, оторванные от Отечества, изгнанным, мы хоть и отстаиваем свою внутреннюю самобытность, однако сознаем европейскую свою принадлежность и продолжаем упорно русское дело, не чувствуя себя брошенными на произвол судьбы. Спасибо за внимание. Вопросы? Я за диалог с цивилизацией, поэтому я надеюсь, что у нас еще немножко время. Я с удовольствием отвечу на вопросы, потому что нельзя объять необъятного, как сказал Кузьма Прутков. Но к этому мы стремимся. Я слушаю.
Вопросы?
Можно? Пожалуйста.
Вы сказали, французская
интеллигенция.
Культура, да, интеллигенция, хорошо. И вот русская. Это было до войны так же или после войны?
И до, и после.
То есть это нельзя различить? Ну,
нет, почему? Понимаете? Нет, во время, понятно, сейчас объясню. Они якобы не поняли, приняли, как сказать, ну, граждан, то есть это советскую, Октябрьскую революцию. Они все поняли, но они не приняли, это их право. Они все поняли. Значит, они считались на Западе, как сказать, ощепенцами, изгоями. Как? Их страна идет к светлому будущему. Ленин, Сталин, а они что-то прозябают здесь? Они не прозябали. Вот, теперь я отвечаю на ваш вопрос. А после войны, извините, Вторая мировая война благодаря Сталинскому Советскому Союзу. Естественно, потом большевики очень хорошо работали. Я уже сказал, и до, и после, но особенно 30-е годы, они всех заворожили. Недавно я узнал, что основатель Института славяноведения, где выступал мой друг Александр Николаевич Сенкевич, который здесь присутствует. Институт славяноведения при Сорбоне, выше Сорбоны. Я член этого института. Основал Андрей Мазон, который был завербован в 27-м году. У меня есть брошюра, маленькая такая книжонка, и, значит, НКВД, и он на обложке. Простой пример. Я об этом писал. Никто не помнил меня суд. С фамилиями и так далее. Но я архивист, но не Слубянка, у меня все есть. И я узнал недавно, что старшая дочка Татьяна Льва Николаевича Толстого пожертвовала весь архив в 49-м году Институт славяноведения. Париж на Рюмишле. И что сделал Мазон, который был завербован? Он все, это кощунство, все передал Советскому Союзу. Она могла сама, если она передала Франции. Когда предлагали, извините, Милюков умер во Франции, это фигура, историк, сколько томов, дети, сыновья предложили французской Сорбоне архив, что он нет, это человек, который не понял, принял Советскую революцию. То есть Октябрьскую революцию, понимаете? То есть, зачем? Когда предлагали архив Шмелева, это было при мне, отказаться. Когда предлагали архив Ремезова, отказ. Даже книги эмигрантские запрещены были во Франции, в этих официальных учреждениях. Но это, извините, это щепенство, это изгои, это вообще. Понимаете? И я, уверяю вас, могу доказать. И меня пригласил в этот институт в конце перестройки выступать. Зал битком, Институт славяноведения. Ну, там, несколько десятков. И один человек, профессор, хотел меня перебить. Я ему сказал, вон отсюда ты вообще. Я был его студентом. Я победил, а ты побежденный. Ну, понимаете? Их реванш, их возвращение, к сожалению, посмертно. Отчасти оказался и моим реваншем. Меня 20 лет не пускали в вашу страну. Мне как шпион, идеологический диверсант. Потому что я был другом русских иммигрантов. За что надо платить? До 92 года я был невезден. Потому что ваши эти органы хорошо работали. Да, я дружу, я, извините, дружу с кем хочу. Понимаете? Я вне политики, я беспартийный. Но я, естественно, был антисоветчиком и антикоммунистом. Это мое право. Теперь, но часто наши, мои коллеги были... Потому что до сих пор профсоюз. Например, я сейчас в отставке, слава богу, по возрасту, но еще лет 5 назад бюро декана филфака Минского университета был портрет Ленина. И он закончил начал свою последнюю встречу с завкафедрами цитаты Ленина. Я встал и сказал, а ты что, дурак? Если бы ты начал с цитаты Гитлера, это карается законом. А чем Сталин или Ленин лучше? Для меня. Я думаю о жертвах, я без политики. Да? И все завкафедры были все коммунистами. И у нас профсоюз СНЕСЮП прокоммунистический. И они становятся доцент-профессорами без диссертации по партийной линии. У нас так, как и у вас, кстати, часто. Какая там диссертация? Я умоляю. Кандидатская, докторская. Понятно? Когда я защитил диссертацию, чтобы вы немножко поняли, в Сорбонне, и то мы подобрали жюри, в 81 году один член жюри сказал, одна дама сказала, ну я не понимаю, как. Мы понимаем, чтобы его знали, это трогать и так далее. Но уже 60 лет скоро, как кончилось, то есть как это прошло, была Октябрьская революция, и до сих пор ему не печатают на родине. Ваш автор, в кавычках, он не второстепенный, не трестепенный, он не автор, его не печатают уже тогда почти 60 лет на родине. Вы же сумасшедший. А потом, когда общий тираж, я человек честный, в конце перестройки, последние три года, после отмены главлита, вы понимаете, на что я намекаю, в 89-м, 90-м, 91-м, за три года общий тираж книг Бориса Зайцева больше миллиона экземпляров. И все, как? А мы не знали, думали, что это дым многоточие. Понятно? Какой хитрый гера, а где вы были? А я-то заплатил, за все надо платить. Я заплатил отчасти своей карьеры, но я выше карьеры, я не карьерист. И история показала, что я сделал правильный выбор. Все. Но поэтому и не думайте, что я усугубляю. Я это выступал с этим и так далее. Надо правду матку резать. Я имею право. Но люди боятся, стесняются, ну и так далее. Пожалуйста, другие вопросы. Пожалуйста.
Господин Гера, а сейчас вы собираете современных русских художников, которые сейчас...
Я отвечаю на ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Значит, вы поняли, я... В течение нескольких десятилетий, полувека собирал и продолжу собирать художников-иммигрантов. Потому что нельзя объять, да? Не объять этого. Художников до революции у меня кое-что есть. В этом собрании несколько тысяч картин, четверть, 20% это подарки. Потом я покупал или мне дарили там. Ну, подарки от самих художников. Вот, это первое. Теперь в советской искусстве были хорошие художники, замечательные художники, но это не моя... Не, зачем? У меня нет места, да? Современных, да, я здесь есть свидетельница, я же живу со своим веком. Когда кончилась советская власть, я в 92 году открыл Франко-Русский дом творчества в одном из своих имений. Открывал, в честь ему и слава, мой друг, первый российский посол Юрий Алексеевич Рыжов, который со мной перешел через два месяца на «ты». И он приехал специально из Парижа самолетом в Ниццу, чтобы открыть эту выставку. И тогда были еще, значит, освободились вся площадь, был мэр, депутаты, Национальной ассамблеи и так далее. И тут появилась маленькая команда с серпом и молотом, с красным флагом. А он взял микрофон и сказал: знаете, советская власть кончилась. Сатанинская советская власть, сказал российский посол, близко, академик, настоящий академик, да, бывший директор МАИ. А тем хорошо, что спокойно отошли. Они не виноваты. Это было несколько месяцев после распада Советского Союза. Они не поняли. И думали, что советский посол. Он не советский, он русский посол, российский посол. Поэтому я принимал там десятки художников. Я не занимался никогда купли-продажей, была мастерская. Была, как сказать, и выставочный зал, это приезжал прадедушку на главной площади. И это длилось лет 15. И приглашал также писателей, Аксенов у меня написал часть книги, и Кублановский, ну, кого я знал, и других. Вот. Ну, это было опять для раз новые времена настали, я за диалог цивилизации и культур. И вот и все. Потом кончилось, уже было неактуально. Все свое время. Здесь есть присутствующие, которые были еще в конце прошлого века, в конце 90-х годов, в этом доме творчества. В принципе, был очень простой человек. Делал, что хочет. Имеет право продавать. Я не брал никаких процентов. Я устраивал эти вернисажи и так далее. И потом дарил одну работу. Вот. Были эти случаи. Человек хотел подарить 50. Я говорю: нет, спасибо. Человек обиделся. У меня нет места. Ну, потому что каждый художник, как и каждый писатель, себя считает первым и последним. Это закономерно. Ответил ваш вопрос? Да?
Да.
Вот, так что, я повторяю, я за, чтобы были выставки в Париже, когда выставки... Ну, я знал также художников второй волны и третьей волны. Моя сфера влияния – это первая волна, но я знал много, я об этом написал. Потому что специально в 1975 году я поехал в Нью-Йорк. Я подружился с Романом Борисовичем Гулем, замечательным человеком. меня Сергей Иванов, знаменитый художник Парижа, меня познакомил с Сабирем Голожбахом. Это племянник Эрика Голожбаха, который с Розом, с Ахматовой и так далее. Мой близкий друг, который провисел бесплатно для меня. У меня я создал издательство «Альбатрос», я этим горжусь. Не коммерческое, я это все. И он сделал 40 обложек бесплатно. Я издал, я этим горжусь, в 80-м году с Шаской «Русский альманах». Сейчас такая книга стоит 100, 200, 500 евро. Обложки сделал бесплатно, по-дружески. Я люблю слово «бесплатно», по-дружески Сергей Львович. Когда он видел книгу, он сказал: «Я вам признателен, умный человек». Понимаете, блестяще сделал обложку. Понимаете, я вообще уважаю лично творческих людей. Понимаете, трепло, я терпеть не могу чиновников, это мягко сказано, чинуши. И ваших, и своих. Потому что они пявки на теле страны или народа. А творческие люди, писатели, художники, поэты и так далее. Вот мой подход. А у меня и некоторые есть жизненный опыт. Другие вопросы, пожалуйста.
Пожалуйста. Буквально пару дней назад в этом уважаемом обществе один известный исследователь прилюдно при мне как намекнул о том, что вы противодействовали приезду Ирины Адольфовны в СССР. Будьте любезны, поясните, если вам не сложно.
Нет, не абсолютно не сложно. Значит, я познакомился с Ириной Адольфовной у Бори Зайцева в 67-м году на Пасху. Она пришла с Георгием Домовичем. Это первый литературный критик. Его Бунин, уже в Нобелевский лауреат, просил писать рецензию на его, на свои книги. Это, знаете, это показатель. Бунин это не просто. Она пришла, и мы познакомились, и мы подружились. Она мне посвятила не одно стихотворение, а десяток. Для меня большая честь. Я издал две книги, два сборника стихов. Я был послом, посаженным отцом, она вышла замуж за моим другом, известным писателем, французским писателем, русское происхождение, то есть Яков Николаевич Горбов, который чуть не получил Гонкорскую премию. А он говорит по-русски, ну, естественно, офицер царской армии. Во время войны Второй мировой он был офицером французской армии, награжден всеми орденами. Мой близкий друг, и в моем доме он ближе познакомился с Адольфовной, и они, им было уже около 80 лет, если не за 80 лет и так далее. Короче, я был близким другом Ирины Адольфовны. Когда она решила, я сокращаю, уехать, я был не против. Я был не против, а какое право я имел? Нет, я был не против. Я с ней попрощался, это долго рассказать, я кому-то рассказал недавно, накануне ее отъезда. Ну, там были работники посольства, я пришел, мне хотели открыть, я ногой открыл. Извините, столица моей родины, общаюсь с кем хочу. Ну, я сокращаю, мы поговорили, вся судьба. Я спросил, Ирина Владимировна, почему вы хотите уехать? И она правильно ответила, Славка нужна. Это был 87-й год, весной, это еще неизвестно куда шло. Но после часа появилась дама из Советского Союза, которая уехала через Польшу, и Ирина Вадимовна нашла фиктивный брак. Эта дама смогла стать женой русского поэта второстепенного, который жил на севере Франции. Эта дама все это написала в книге, которая вышла. Вышла здесь, несколько лет спустя. И когда мы попрощались, она, человек не религиозный, она меня перекрестила. И сказала, все что, выразила благодарность мне. Я сказал, Ирина Владимировна, я вам по гроб признателен за ваше внимание, за нашу взаимную любовь и уважение. И мы расстались. А потом человек это все устроил, то есть определенные органы, было написано в литературной газете, в «Известиях», что я якобы, ну фамилии нет, что якобы хотел помешать. Смешно. Понимаете? И надо сказать, я человек честный, когда издали миллионным тиражом «На берегах Сены», меня не убрали, а там десятки страниц мне посвящены. И я редактировал, обложку сделал опять по-дружески, чтобы не сказать бесплатно, Сергей Львович Голожбах, по моей просьбе. А первый «На берегах Невы» сделал Юрий Анненков, по-дружески. И этот оригинал мне подарила Ирина Владимировна. Потому что оригинал у меня в Ницце.
Спасибо.
Пожалуйста.